Дорогие собравшиеся друзья, я вас всех сердечно приветствую любовью нашего дорогого Господа и Спасителя Иисуса Христа. В сегодняшний вечер мы продолжим разбор 19 главы книги Откровения, которую мы в прошлый раз не до конца разобрали. Я буду читать отрывок, начиная с 9 стиха и дальше. Откровение, 19 глава, 9 стиха. «И сказал мне ангел, напиши, блаженные, званные на брачную вечерю Агнца, и сказал мне сии суть, истинные слова Божии. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верные истины, который праведно судит и воинствует, и очи его, как пламень огненные, и на голове его много диадим. Он имел имя, написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в белую одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинство небесное следовало за ним на конях белых, облеченное весон белый и чистый. Из уши его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их железным жезлом. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде его и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». До сего места текст Священного Писания. Итак, 9 стих, который мы разобрали, еще относился к предыдущей теме. Там речь шла о браке Агнца. Кто жених и кто невеста, об этом мы говорили в прошлый раз. Я еще раз прочитаю 9 стих. «И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца, и сказал мне, сии суть истинные слова Божие». В книге Откровения мы находим 7 заповедей блаженств, как и в Нагорной проповеди. И вот это 4-я из этих заповедей блаженств. И здесь говорится о людях, которые званы на брачную вечерю Агнца, и что эти люди блаженные. Кто же являются ими, если Иисус Христос является главою, а церковь – телом жениха? Если невеста является народ израильский, или, как я в прошлый раз говорил, некоторые понимают немного иначе, говорят, что невеста является церковь, во всяком случае, жених и невеста не являются гостями, а они причина этого брака, значит, гости кто-то другой. Кто же они? В Евангелии от Матфея, 8 главе, повествуется об исцелении слуги одного сотника. И вот когда этот слуга этого римского офицера был исцелен, то мы читаем о реакции, которая, значит, там говорится о той реакции, которая это исцеление вызвала. И Христос говорит следующие слова. Матфея, 8 глава, с 10 по 12 стихи. «Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, истинно говорю вам, в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьме внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». То есть эти праведники Ветхого Завета – они будут там званными гостями. Они возлягут вместе с Авраамом, с Исааком и с Иаковом. И те люди из различных народов, которые в то время имели веру, как вот этот человек. Может, к ним будет присоединен Нейман, или та вдова, у которой находился пророк Илия, или вот этот сотник, или сотник, который уверовал, когда Христос умирал на Голгофском кресте. Это были люди, не относящиеся к церкви, но они имели веру в живого Бога. Далее это будут люди, которые воскресли, которые вышли из великой скорби, это мученики великой скорби. В 20 главе книги Откровения мы читаем в 4 стихе. И увидел я престолы, и сидящие на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисусова и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Это не церковь. Это совсем другая группа спасенных людей. Они тоже будут на этой брачной вечере Агнца. Куда будут относиться 144 тысячи? То ли к церкви, то ли к невесте, то ли к этим приглашенным, тоже неизвестно. Но одно нам ясно, что спасенными будут не только люди, члены церкви. И из израильского народа, и из других народов еще будут группы спасенных людей. И вот... Церковь, но все эти группы к церкви не относятся. Жених и невеста – это причина брака, а гости, они ниже жениха и невесты. Нам очень хотелось бы, чтобы все мы были на этом браке, как жених или как невеста. У гостей совсем другая брачная одежда, чем у жениха и невесты. В Матфея 22 главе Христос рассказывает притчу, что некий богатый человек сделал большое угощение. В одном месте, или Матфей называет это, что царь хотел сделать брак своему сыну. И вот он пригласил многих гостей. Мы знаем эту притчу. Они отказались, потом другие были приглашены, добавочно были приглашены люди. И когда этот брак начался, то вошел царь и увидел среди всех гостей человека в небрачной одежде, и его выгнали, его выбросили вон, потому что в небрачной одежде туда попасть нельзя. И часто люди говорят, что, видите, это церковь, но неужели вместе с готовой церковью на небо, на брак Агнца будет взят какой-то неготовый человек? Но это невозможно. Туда попадут только готовые. И эта притча относится не к церкви, она относится к израильскому народу. Поэтому это совсем в другом, значит, она имеет другой смысл. Но брачная одежда у гостей другая, чем у жениха и чем у невесты. И вот об этом, значит, об этой заповеди блаженства ангел теперь говорит апостолу Иоанну, который пишет это. «И сказал мне, сии суть, истинные слова Божии». Все откровение, вся Библия является Словом Божьим, но иногда посланники Божьи особенно подчеркивают что-то. Значит, попасть на брак Агнца – это самое лучшее, что может сделать человек. Лучше этого ничего не может быть. Или членом тела Христова, или членом невесты Христовой, или хотя бы гостем туда попасть. То есть все эти спасенные люди, они будут иметь вечную жизнь. И очень важно, чтобы сам себе нам задать вопрос, готовы ли мы к этому или нет. В 10 стихе мы читаем об одной ошибке апостола Иоанна. Он опознал одну личность. «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусову. Богу поклонись, ибо свидетельством Иисусова является дух пророчества». Я только что оговорился, что это был ангел. Очевидно, поясняющий это не был ангелом. Почему? Он сослужитель Иоанну и братьям его. А Иоанн и братья не имеют братьями ангелов. Ангелы являются служебными духами, но они имеют совершенно другое назначение, чем люди на земле. Поэтому кто эта личность была? Один из 24 старцев или кто-то другой, Библия нам не говорит. Но ангелом, очевидно, он не является. И этот, значит, эта личность теперь говорит, что поклонение принадлежит только Богу. Иоанн хотел поклониться ему, а он это отверг. Богу надо поклоняться, а не людям. И здесь написаны эти особые слова, что «Ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Первое, как это понять? Это немножко тяжелое выражение. В первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит нам в 1 главе, в 30 стихе, От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога. Христос для нас, людей, сделался премудростью от Бога. Кто познал Христа, тот получает Духа Святого. Библия говорит, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А Дух Христова, Христов и Дух Божий, и Дух Святой – это один и тот же Дух. И Слово Божие, Библия, написано по вдохновению Бога, через влияние Духа Святого. Все Писание Бога вдохновенно. И если человек получает Духа Святого через уверование во Христа, он получает и Духа премудрости, чтобы понимать Слово Божие. Вот оно и говорит, что свидетельство Иисусова – это Дух пророчества. Пророки имели Духа Святого. И тот, кто имеет этот Дух от Иисуса Христа, он понимает Слово Божие. А без веры Богу угодить невозможно. Послание к евреям, 11 глава, 6 стих. То есть, желая иметь этот Дух пророчества, надо обязательно, чтобы понимать пророчество Библии, надо обязательно иметь Духа Христа, Духа Святого. И невольно задается вопрос: дорогой брат, дорогой друг, будешь ли ты на брачной вечере Агнца? Это очень важный вопрос. Кто этот термин прозевает или что-то, значит, помешает ему туда попасть, он потеряет очень много. Теперь мы перейдем к разбору следующего отрывка. Это с 11 стиха по 16. Это видение или победителя Христа. Это второе пришествие Иисуса Христа на землю. Здесь речь идет об одном очень важном событии. Это не только одно из важнейших событий книги Откровения, это одно из самых важнейших событий в Библии. Сотворение мира, спасение человечества через Голгофскую жертву, воскресение Христа, излияние Духа Святого. Все это великие события Библии. А вот второе пришествие Христа – это особое тоже, значит, событие в Библии. Это исполнение главной мысли всех пророчеств. 1527 раз в Ветхом Завете написано о том, что Христос придет опять. Пришествие Христа – это исполнение надежды и утешения Церкви. 319 раз в Новом Завете написано о том, что Христос придет опять. Это 1846 раз написано об этом на страницах Библии. Значит, это очень важное событие. И это событие теперь здесь исполняется. Это событие, второе пришествие Христа, делится на два этапа. Один этап или первый этап – это Христос придет за своими. В послании к евреям мы читаем в 9 главе, в 28 стихе следующие слова. «Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». То есть Христос пришел первый раз для очищения греха, для того, чтобы совершить дело спасения. Второй раз Он придет для тех, которые Его ожидают для спасения. Он придет забрать уверовавших Собою своих. Тоже подтверждает апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам, в 4 главе, стихи 16 и 17. «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Значит, церковь возьмется, церковь навстречу Господу пойдет. Ее воскреснут сперва умершие во Христе, потом преобразуются верующие, которые готовы к вознесению Церкви. Все они получат новое воскресшее тело, и подобное воскресшему телу Иисуса Христа. И они будут навстречу Ему взяты, и в облаках будет эта встреча, и Он возьмет ее с собой, эту свою Церковь. Он, Сам Христос, на землю не придет. А вторая фаза пришествия Христа – это тот момент, о котором мы сегодня говорим. Когда ноги Его будут опять на Елеонской горе, когда Он придет на эту землю для того, чтобы совершить суд, для того, чтобы восстановить тысячелетнее царство. И вот первый из этих стихов этого отрывка я еще раз прочитаю. Это 11 стих. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верные истины, который праведно судит и воинствует. И увидел я отверстое небо». Господь часто на протяжении истории человечества отворял или затворял небо. Он говорит своему народу, что он прекратит дожди, и небо станет медным, и земля железной, если они будут неверны ему. И он это часто делал. И когда народ каялся, он опять отворял небо. Когда-то Стефан видел отверстое небо, когда его побивали камнями, и видел Христа, стоящего одесную Бога. Но так небо никогда Господь еще не отворял, как здесь, в этот момент. Сам Христос говорил в Евангелии от Матфея в 30 главе заранее об этом событии. «И тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные, и увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». Вот этот момент именно, о котором Христос тогда говорил, теперь настал. «Всадник на белом коне», читаем мы здесь. Всадника на белом коне мы уже один раз встречали, когда мы разбирали шестую главу, и там мы, значит, когда первая печать снималась, и появился всадник на белом коне. Я еще раз прочитаю второй стих из шестой главы, значит, Откровения. «Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он, как победоносный, и чтобы победить». И вот, сравнивая первого всадника с этим вторым, мы видим эту большую разницу. Первый всадник от земли, ему только команду дает Херувим с неба, что небо, чтобы он появился, а второй всадник от отверстого неба. Оба они на белых лошадях. Но первый всадник Антихрист, вторым всадником является Христос, Сын Божий. Белый конь является силом власти, силом особого величия, царского величия. Теперь Христос не на осле въезжает в Иерусалим, и народ израильский его приветствует. «Осанна сыну Давидову, благословен грядущего имя Господне». А через 4 дня они кричали все: «Он нам не нужен, распни его». Сегодня, или в этот момент, он теперь идет с неба. Он идет на белом коне. На белых конях шли только особо полководцы и цари. И теперь он идет для того, чтобы помочь израильскому народу, чтобы поставить их на коней колени. Пророк Захария говорит: «Я втисну их в узы завета». Немецкий перевод говорит: «Я насильно их туда загоню». То есть они должны были, будут теперь исполнить то, что когда-то Господь через завет от них требовал. И имя этому всаднику – верный и истинный. Это имя мы два раза уже в Откровении встречали. Один раз это было в первой главе, в пятом стихе. Там Христос предоставляет себя как верный и свидетель верный и истинный. И далее, в 3 главе, в 14 стихе, опять шла речь о том, он предоставляет себе церкви, так говорит свидетель верный и истинный. Теперь он появляется здесь на земле, и это его имя, верный и истинный. Три имени у него в этом коротком отрывке. Это теперь первое имя. И что отличительно у этого всадника, который приходит теперь, он будет праведно судить и воинствовать. Об этом говорил уже пророк Захария в Ветхом Завете. В 11 главе Захария говорит в стихах 4 и 5 следующие слова. «Он будет судить бедных по правде и делать страдальцев и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом своих убьет нечестивого, то есть Антихриста, и будет припояс, и будет припоясанием чресл его правда, и припоясание бедр его истина». Значит, этот истинный Бог теперь возвращается на землю. После 2000 лет он опять возвращается, но не в Гефсиманию, а прямо в Иерусалим, на Елеонскую гору, и не так младенцем, как тогда, что пастухи пришли и поклонялись ему. Теперь он приходит как царь царей, как Господь господствующий, как, значит, верный и истинный и праведный судья. А Антихрист, это он тоже выставлял себе за Бога, но он подобие сатаны. Он лжец, а сатана – отец лжи. И вот дальше 12 стих нам говорит, это описание появившегося Иисуса Христа. «Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого». Это выражение «очи у него, как пламень огненный» мы тоже уже два раза встречали. Мы видим, вот многие выражения, они повторяются три раза. Цифра три – это символ Божий. Когда речь идет о человеке, появляется цифра четыре. В первой главе, в 14 стихе, мы Христа встретились пламенными очами. И в Фиатирской церкви во второй главе, он в 18 стихе тоже так предоставляется. «Так говорит имеющий очи, как пламень огненный». Это символ всевидящего, всевидящего, очищающего и освящающего Бога. И на голове у него много диадим, то есть много корон или много венцов. У всадника в 6 главе всего один венец, и он ему дан был, он его не имел. Ему дали его на короткое время, как говорят, на прокат ему дали, он сам не имел его. Когда мы говорили о драконе, о сатане в 12 главе, в 3 стихе, сказано, что у него 7 диадим. Он присвоил себе божественное подобие, он уподобил себя Богу, хотя он не является Богом. У зверя, который выходит из моря, Антихрист, у него 10 диадим. 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 будет 10. То есть со всех концов света всю власть всех царей земли он себе присвоил, он президент всемирного государства. У него 10 диадим, а у Христа их много. Ему принадлежат все венцы, все диадимы всех стран на этой земле. Дальше написано, что у него имя, которое неизвестно никому, кроме его самого. И у зверя имена богохульные были написаны, а у этого всадника имя совершенно другое. У него, у Христа, более 260 имен на страницах Священного Писания. Но в Новом Завете у Христа 42 имени. Не 41 и не 43. Это 6 умножить на 7. Почему так? Это библейская арифметика. Значит, у Христа два имени – Иисус и Христос. Иисус, то есть Спаситель, это его человеческое имя, а число человека – 6. Поэтому Антихрист будет 666, он шестерка. А число Божье – 7. А второе имя Христа – Спаситель. Христос, то есть помазанник. Спаситель – это Иисус, извиняюсь. А Христос – это помазанник. Это его божественное имя. У Христа две природы. Человеческая, она воплощает Иисуса, и Христос. Это божественное его имя и натуру божественную освящает. А число Божье – это 7. И 6 умножить на 7 будет 42. Поэтому в Новом Завете Сын Божий явил себя как Иисус Христос, и у него 42 имени на страницах Нового Завета. Павел пишет в послании к филиппийцам во 2 главе в 9 стихе, «Почему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени?» И в Откровении в 3 главе, разбирая послание к Филадельфийской церкви, мы читали, что Христос обещает новое имя победителям, которые не, значит, которые останутся ему верными до конца. Откровение 3:12. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». То есть побеждающие будут подобны Иисусу Христу. Очевидно, в вечности для своего народа у Христа будет другое имя. Далее 13 стих говорит: «Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему – Слово Божие». Это есть продолжение описания Иисуса Христа. И мы читаем, что о его одежде, что эта одежда, она обогрена кровью. О одежде первого всадника из 6 главы ничего не сказано, а у этого всадника одежда обогрена кровью. О крови Иисуса Христа мы читаем в Новом Завете в разных местах. Впервые говорится в Гефсимании, что пот лился со Христа, или капли пота падали, как капли крови. Здесь у толкователей Библии имеются несколько понятий или несколько мнений. Одни говорят, что из его пор исходила кровь, что если человек очень тяжело переживает, сильно переживает, то у него из пор выходит не пот, как у нас обычно, холодный пот тогда, а и выходит кровь, что бывают такие случаи в жизни. Может так, может и не так, а другие говорят: нет, кровь гуще пота. И когда капает кровь, капли крови крупнее, больше, чем капли пота. И что вот такой сильные капли пота шли от Христа. Но независимо от того, капала ли кровь Христа уже в Гефсимании или нет, в Голгофе, там, когда избивали Христа римскими плетями, тогда, когда его вся спина была избита, когда ему терновый венок одевали на голову и били палкой по этим колючкам, тогда лилась кровь Иисуса Христа. И дальше на Голгофе эта кровь лилась из его ран, которыми рук и ног, и из груди, когда пронзили его сердце. Но когда Христос был на кресте, он был без одежды. У римлян был такой обычай, что солдатам принадлежала одежда приговоренного к смерти. В то время одежда была дефицитнее, чем сегодня. Ее ткали руками, это было долго ее делать. А у Христа был особый хитон. Он не был шитый, но он был весь сотканный. У него не было ни одного шва. Поэтому солдаты очень вот эту одежду ценили. И каждый раз, когда кого-то убивали, приговаривали к смерти, солдаты забирали эту одежду и убивали без одежды людей. Так вот, тут речь не идет ни о крови Иисуса Христа, очевидно, о его пролитой. Может и так, а может и нет. Какая же тут теперь кровь? Исаия 63 глава, первые два стиха. «Кто это идет от Едома?» А Едом находится к востоку от Иерусалима, чуть юже-восточней. Это с той стороны, где Елеонская гора. От Елеонской горы Христос вознесся, и туда он теперь вернется. И вот с этой стороны он должен теперь прийти. «Кто это идет от Едома, в червленных ризах от Васора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей?» «Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно, и риза у тебя, как у топтавшего в точиле?» Тут задается вопрос Иисусу Христу. Ответ Христа мы прочитаем немножко позже. Здесь идет речь об Армагеддоне. Христос теперь пришел для Армагеддонской битвы. Армия собранная, но битва еще не началась. Теперь идет помощь для народа израильского через этого Иисуса Христа. И имя мы читали ему Слово Божие. Это второе имя Иисуса Христа в этом отрывке, который мы теперь разбираем. Из 42 имен Нового Завета, которые имеет Иисус Христос, мы здесь встречаем еще одно имя. И это имя употребляет только апостол Иоанн. И это имя сказано только три раза на страницах Священного Писания. Первый раз Иоанн пишет в своем Евангелии, в первой главе, в первом стихе. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». То есть Словом, Логосом называется Иисус Христос. Дальше, в своем первом послании, в первой главе, Иоанн пишет в первых двух стихах о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. То есть речь идет об Иисусе Христе, и его Иоанн здесь называет словом жизни. А здесь это имя Слово Божье, то есть Логос на греческом языке. Это второе имя Христа в этом коротком отрывке. И далее в четвертом стихе мы читаем о спутниках Иисуса Христа. Кто же теперь идет вместе с Ним? Небесные, не одно, а много, воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченных в весон белый и чистый. И воинства небесные или воинства следовали за ним. Я говорил, что вторая фаза пришествия Иисуса Христа – это пришествие Его со Своими. Еще Енох, когда он был на этой земле, он проповедовал об этом событии, которое должно случиться. В послании Иуды мы читаем в 14 и в 15 стихе следующие слова. «О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря, «Се, идет Господь со тьмами святых Своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Придет Господь со всеми святыми для того, чтобы наказать всех грешников, которые жили здесь когда-то на земле. Разбирая 17 главу Откровения, мы в 14 стихе тоже читали об этом. «Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с ним, суть званные и избранные и верные». Это спутники Иисуса Христа, Его сопровождающая армия. И уже мы раз упоминали послание апостола Павла к Коринфской церкви. Это первое послание, 6 глава, стихи 2 и 3. «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами мир будет судим, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?» Эти вопросы задает апостол Павел Коринфской церкви. Теперь наступил момент, когда святые будут судить мир. Христос пришел на эту землю для того, чтобы судить. Судить отпавший Израиль. Часть будет наказана жестоко, другие покаются. Судить народы за то, что приняли начертания. Судить сатану. Судить антихриста и лжепророка. А церковь будет с ним. Она будет помогать судить. Еще раз она будет помогать судить через 1000 лет у Белого престола. Сейчас только некоторые уйдут в ад. Мы дальше будем говорить об этом. А суд будет произведен над всеми живущими на земле, и почти все будут умерщвлены. Облеченные они в весон белый и чистый. Об этом мы уже не раз говорили, потому что побеждающим белая одежда была обещана в Откровении 3 главе, в 5 стихе. Там написано, что Сардийской церкви обещается белая одежда, если они будут победителями. И Иоанн пишет в первом послании, в 3 главе, во 2 стихе, что мы будем подобны Ему. А теперь конь белый и одежда белая у Христа. И у тех, которые сопровождают Его, тоже белые кони и белая одежда. То есть теперь церковь соединилась со своей главою. Они стали одно, они стали подобны. Теперь она пришла, эта церковь, вместе с Иисусом Христом для совершения этого суда. И дальше в 15 стихе мы читаем об оружии, которое имеет Иисус Христос. Ведь тут собрана вся армия мира. Тут бесчетные армии, не только не дивизии, а армии всех родов войск будут собраны. И а с другой стороны, какое оружие выставит Бог? Из уши Его исходит острый меч, которым Он поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. Из уст Его исходит острый меч. Таким мы видели Его в первой главе в 16 стихе, когда Он предоставляется с первый раз Иоанну. В послании к Пергамской церкви Христос предоставляется тоже так, 2 глава, 12 стих. Так говорит имеющий обоюдоострый меч. И дальше в 16 стихе этой же второй главы он говорит, «Если ты не покаешься, я приду и сражусь с тобою мечом уст моих». То есть своим словом он будет сражаться. Это единственное оружие, которое имеет теперь Иисус Христос. У всех других последователей оружия нет. Оно им не нужно. Ихнее оружие – это праведность Божья, в которую они облеклись. И этой праведностью они победили. Теперь им оружие не нужно. Христос этого сатану давно раньше победил. Теперь надо уничтожить всю эту армию. А это сделает один Христос сам. Для чего Он имеет этот меч? Чтобы им поражать народы. Не кого-то только, а нет, все народы, которые будут собраны. Теперь Он не будет бороться против ересей, которые были в церкви. На протяжении тысячелетий он боролся словом своим против ересей, которые проникали в церковь. Наше единственное оружие – это Слово Божие. Для того, чтобы убедить кому-то, доказать кому-то, что ты неправильно понимаешь, мы просто пользуемся Словом Божиим. Это делал и Христос. Он говорил сатане, ибо написано. И нам не надо спорить. Кто не согласен с Словом Божьим, тому невозможно помочь. Но теперь он пришел для того, чтобы уничтожить все то, что было собрано, а не спорить больше. Апостол Павел говорил об этом уже заранее во втором послании к Фессалоникийцам, во второй главе, 8 и 9 стихе. «Тогда откроется беззаконие, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действиям сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными». Эти чудеса делал же пророк. Сатана помог всю эту армию собрать, а Христос, предводителя этой армии, убьет мечом у своих. А потом написано, он будет пасти их жезлом железным. И это выражение мы уже не раз читали. Речь идет о тысячелетнем царстве. Но прежде, чем это царство создать, нужно ликвидировать всю эту армию вместе с ихним предводителем. О жезле железном мы уже говорили, разбирая послание Фиатирской церкви и разбирая 12 стих. Это теперь тоже третий раз в Откровении повторяется это же выражение. И дальше написано, он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. В 16 главе мы говорили, что срежь, ангелу дается команда, срежь виноградные грозди, потому что жатва созрела. Жатва для израильского народа, она созрела, и он теперь будет топтать это точило и для израильского народа, и для других народов, которые собраны здесь. Теперь мы еще раз обратимся к 63 главе пророка Исаии я говорил, что следующие стихи, начиная с третьего, мы будем читать дальше. Во втором стихе ему задается вопрос: «Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле?» «Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною. Я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. Ибо день мщения в сердце моем и год моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помогающего, дивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя и ярость моя, она поддерживала меня». Так написано здесь, в 63 главе пророка, значит, Исаии. Теперь Христос топчет это точило, теперь все народы будут наказаны. Это и есть Армагеддонская битва. Это небывалая битва на земле. Если во всех битвах сражались две армии, были две силы, равные или неравные, воевали за правду или за неправду, по какой-либо причине, но такой войны никогда еще не было. Когда одна сторона не будет, будет очень слабая, очень маленькая, другая очень большая, но что Иисус Христос сам придет для того, чтобы помочь своему народу. И пророки Ветхого Завета в некоторых местах говорили об этом, или во многих местах. Я только еще одно место прочитаю. 13 глава Исаии, 9 стих. «Вот приходит день Господа, лютый с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее». То есть земля должна стать пустынею. Народы должны быть уничтожены за то, что они совершили столько грехов. Мы имеем в Евангелии от Луки в 4 главе описание о том, как Христос пришел в Назарет. И вот в Назарете ему дают сверток книги пророка Исаии, и он читает. Он читает 61 главу и читает полтора стиха. И вторую часть второго стиха он не читает. Он прочитал следующие слова. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное». И дальше Господь не читал. Он говорит, вот эти слова ныне исполнились перед вами. То есть Христос пришел для того, чтобы спасать, но предложение не докончено. Вторая часть предложения гласит так: «И день мщения Бога нашего утешить всех сетующих». Значит, в одном стихе одна и та же фраза, одно предложение, и говорится о первом пришествии Христа и о втором, а между ними тысячу лет. 2000 лет, извиняюсь, где только запятая стоит. Вот это речь пророков иногда такая. Они говорят о близком и о далеком, как будто это рядом. А глубокие долины, которые между этими вершинами, они пророки не видели. Они смотрели через макушки гор. Так вот, вторая половина. День мщения Бога нашего утешить всех сетующих, он наступил теперь. Это Армагеддон. Поэтому Христос тогда только говорил о своем первом пришествии. Теперь он пришел для спасения народа, а не мстить еще. Но когда второй раз он придет, он будет мстить за то, что люди не приняли его. И дальше в 16 стихе мы имеем еще раз имя Христа, третье имя в этом отрывке. На одежде и не на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». И это имя мы уже имеем несколько раз и в Откровении, и здесь, вообще в Библии. Это имя написано на его одежде, и имя написано на бедре. Бедро является символом силы человека. Это самые сильные мышцы у человека, бедро. Когда Иаков боролся с мужем некоторым, это ангел Господень был, в книге Бытие, 32 глава, то когда этот противник коснулся его бедра, он ему вывернул бедро. И Иаков на протяжении всей своей жизни после хромал. То есть Иисус Христос теперь приходит во всей силе. Все эти описания, они говорят о непобедимости, о несравненности этого Бога, который пришел на эту землю для того, чтобы встать теперь на подобающее ему место. Он царь всех царей. То есть, когда собрать всех царей, он над ними царями. Когда собрать всех господ, то он господин над этими господами. Но это место до сих пор он не занимал. Его презирали, его плевали, когда он был на земле. Его били, его казнили. И что сделали с именем Христа на протяжении 2000 лет люди? А Христос терпел. А теперь придется давать отчет и придется давать ответ. Далее мы теперь перейдем к последнему отрывку этой главы. Это и есть Армагеддонская битва, которая тут описывается в нескольких стихах весьма коротко. Я читаю с 17 стиха по 21. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посередине неба, «Летите, соберитесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысячи начальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих». И увидел я зверя, и царей земных, и воинство их, собранное, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые, брошенные в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Значит, как я уже сказал, это есть описание Армагеддонской битвы. Это самый высший момент, кульминационная точка всей книги Откровения. Я еще раз прочитаю 17 стих. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце». Почему же он стоит на солнце? Чтобы его все увидели. Когда идет затмение солнца, это увидят обязательно все люди. Теперь внимание всех людей на земле должно быть привлечено к этому особому моменту. Далее мы читаем, и он воскликнул громким голосом, говоря. Почему он громким голосом кричит? Для того, чтобы его не только увидели, но чтобы услышали его. И здесь, говорит он приглашает всех птиц. Он обращается не к теперь людям. Людей он уничтожит теперь. Это все обреченные на смерть люди, вся эта армия. И жители всех континентов из-за всех тех событий, о которых мы говорили уже раньше в других, в 16 главе. Значит, а теперь он обращается к птицам. «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию». Вечеря указывает на закат дня. Она говорит о конце истории нашего, ну, нашего не только не поколения, а нашего времени. И она говорит о жатве смерти. И это выражение вечеря говорит, что конфликт между Богом и между сатаною теперь будет решаться на раз и навсегда. То есть он подошел к своему концу. Библия говорит нам о четырех видах вечери. Первая вечеря – это вечеря спасения. В 14 главе евангелист Лука повествует одну притчу Иисуса Христа, что некто приготовил ужин, вечерю и пригласил многих гостей, но гости не пришли. И тогда были приглашены люди, другие, люди бедные, люди незнатные. И когда столы еще не были заполнены, в третий раз стали приглашать людей, бродяг, нищих, проходимцев, и столы все наполнились. Вот это весть о спасении. который предлагает Иисус Христос на протяжении уже 2000 лет. Это вечеря спасения для всех людей на земле. Приглашены все, но получат только те, которые примут Иисуса Христа. О второй вечере мы читаем в конце некоторых Евангелий и в 11 главе 1 послания к Коринфянам. Это вечеря Господня. Ее мы совершаем в церкви каждый месяц. Она только для спасенных. Первая для спасения, это приглашение к спасению. Вторая только для тех, которые приняли это спасение. Разбирая 19 главу, мы говорили о брачной вечере Агнца. Это был наш первый стих сегодня вечером. Это совершенно другое. Здесь речь идет о Христе с церковью, как о женихе, и о Израиле, как о невесте, и о всех других приглашенных на этот брак, на эту брачную вечерю Агнца. А здесь речь идет о великой вечере Божией. Она для птиц и для хищных зверей. То есть четыре вечери, в немецком языке они немножко иначе звучат, а в русском переводе везде вечеря, и часто не различая это, мы говорим, но все же вечеря, а фактически это четыре различных события. И, дорогие слушатели, невольно зададим каждый себе вопрос, на какой из этих вечерей будешь ты, буду я? Будем ли мы на брачной вечере Агнца или попадем на великую вечерю Божью? Если кто не будет готов к пришествию Иисуса Христа или после, когда церковь будет взята, он не будет иметь мужества отказаться от этой печати и лучше принять смерть, то он попадет, он, значит, обязательно на брачную, то есть на великую вечерю Божию. Кто не будет готов к вознесению церкви, тот попадет на эту армагеддонскую битву. И сегодня Дух Божий приглашает каждого, подумайте о будущем, чему мы идем навстречу. Это будет страшное событие, подобно которому еще никогда не было. И вот пророк Иезекииль в Ветхом Завете тоже говорил об этой вечере Божией. 39 глава, с 1-4 стих. «Пойдешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои, и народы, которые с тобою, отдам тебе на съедение всякого рода хищным птицам и зверям полевым». Так говорит Господь Гогу, который придет с севера. Часть этого события. Дальше я читаю 17 стиха по 22 в этой же 39 главе Иезекииля. «Ты же, Сын Человеческий, так говорит Господь Бог, скажи всякого рода птицам и всем зверям полевым, собирайтесь и придите, со всех сторон сходитесь к жертве моей, которую я заколю для вас, к великой жертве на горах Израилевых, и будете есть мясо и пить кровь, мясо мужей сильных, будете есть и будете пить кровь князей земли, баранов, ягнят, козлов и тельцов, всех откормленных на Васане, и будете есть жир до сыта, и пить кровь до опьянения от жертвы моей, которую я заколю для вас. И насытитесь за столом моим конями и всадниками, мужами сильными и всякими людьми военными, говорит Господь Бог. И явлю славу мою между народами, и все народы увидят суд мой, который я произведу, и руку мою, которую я наложу на них, и будет знать дом Израилевых, что я Господь, Бог их от сего дня и далее». То есть народ израильский от этого дня не будет больше служить кому-то. Они отвернутся от Антихриста, они не будут больше атеистами, они не будут рассадниками масонства. От сегодня и далее Бог будет ихним народом. Но до этого, покуда народ израильский придет в это состояние, это страшная битва. Дальше 18 стих нам повествовал о цели приглашения на эту вечерю Божию. Здесь мы читали, чтобы пожирать трупы царей, трупы сильных, трупы тысячи начальников, очевидно, маршалов и генералов, трупы коней и сидящих на них, Это рядовые, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. 5 раз в этом стихе сказано слово «трупы». Трупы когда-то были живыми людьми, но эти люди были духовными трупами. У них у всех печать на лбу и на руке. Они все запечатлены печатью сатаны. Они не только мертвы в грехах и преступлениях, как сегодня люди, они запечатаны сатаною, как его личная собственность. Поэтому у них будет одна и та же участь с этим ихним господином. Трупы свободных и рабов, малых и великих, 4 имени, то есть всех людей, которые будут участвовать здесь, в этой великой битве. Какая же была цель Антихриста? Для какой цели он собрал эту всю армию? Вот в 19 стихе мы об этом и читаем. «И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». Я в один вечер говорил цитату Сталина, и еще раз ее хочу повторить. «Придет время, когда мы пойдем на Иерусалим. Я вам говорю, что Бога нет, а если бы Он был, то мы в Иерусалиме свергнем Его с престола». Вот об этом времени говорил Сталин. Здесь написано, что Он собрал всех их для того, чтобы вести брань против Бога. Фактически же борьба идет против израильского народа, но это ширма. За израильским народом стоит Бог, так же, как и за церковью. И весь антисемитизм, и все антихристианское движение, все гонение на христиан – это борьба сатаны против Бога. Тут фактически написана причина всего этого. Почему же так оно случится? Почему соберутся эти народы? Значит, сатана обольстил этих людей и хочет, чтобы они сразились с Богом. Когда во время Брежнева и Рейгана, это президента Америки, начался очередной виток страшной гонки вооружения, то Рейган когда-то сказал так: «Нам необходимо усиленно вооружаться против нашествия иноплеменников из космоса». Он тогда знал, что наступит такой момент, когда нужно будет большое оружие, потому что враг придет из космоса. 4 или около 5, может даже 10 тому назад, когда я читал в топике такое сообщение, что некоторые граждане Швейцарии сделали, значит, заявку своему правительству, чтобы в Женеве сделать посольство для иножителей других планет. Ну, кажется, смешно. Где же жители на других планетах? Но люди понимают, что есть в космосе жители, и есть там много этих этой нечистой силы. А на Земле им хотели приготовить уже посольство, когда они придут, чтобы где-то вести переговоры с ними. Нечистые силы давно готовятся к этому моменту, а все руководители народов, они связаны с этой силой. Мы говорили, что вавилонская система, она связала политиков, религиозных деятелей и коммерсантов всех вместе. И они все пользуются услугами астрологов, а за всем этим стоит эта нечистая сила. Так вот, с той целью они пришли сюда для того, чтобы воевать теперь против Бога. Сатана обольстил эти народы, и они пошли за ним. На это страшное преступление, как бы можно было выразиться. Еще раз я прочитаю из третьей главы пророка Иоэля с 11 стиха по 17. «Спешите, сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь туда. Господи, веди твоих героев. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долины Иосафата. И там я восяду, чтобы судить все народы отовсюду». Все народы отовсюду, не только окрестные. «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точила полна, и подточилья переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близо день Господень к долине суда». Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой, и возгремит Господь Сиона, и даст глаз свой из Иерусалима, и содрогнется небо и земля, но Господь будет защитою для народа своего. Для кого же? Церкви нету, значит, для Израиля. И обороною для сынов Израилевых. Подтверждение. Против кого шли эти полки? Против народа израильского. Тогда узнаете, что я Господь, Бог ваш. Это Бог говорит евреям. Обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить через него». То есть очень конкретно пророк говорит, что Армагеддонская битва – это кульминационная точка для еврейского народа. От этого момента народ израильский будет другим. И нужно именно такое великое испытание или горе этому народу для того, чтобы поставить их на колени. В 16 главе Откровения, в 16 стихе мы встречали слово «Армагеддон». Здесь, в нашем отрывке, оно теперь не сказано. Я говорил, когда в 30-й вечер, на 30-й кассете, что делались многие генеральные репетиции для того, чтобы армии перебросить как можно скорее туда, на Ближний Восток. И там упоминал и о русских войсках, советских войсках, которые были переброшены. И там я оговорился, сказал, что 600 километров, фактически это 6 тысяч километров. И в той же кассете я говорил, что жабы, которые были когда-то Моисеем, низведены из Нила, они были для наказания израильского народа, я сказал, я оговорился, фактически для евреев, этого, египтян. Я иногда где-то оговариваюсь, и я очень благодарен, если кто-то это подмечает и потом поправляет. Здесь, на этом месте, имя Армагеддон второй раз не написано. Оно написано всего лишь один раз на страницах Священного Писания. Еще раз хочу чуть повторить. Армагеддон, то есть гора или холм Магеддон. Это особое место в истории израильского народа. Здесь Барак и Дебора победили Сисару. Здесь Гедеон разбил армию мидианитян и амалитикян. Здесь Самсон победил филистимлян. Здесь богочестивый царь Иосия сражался против египетского царя Нехо. В этой долине ангел Господень поразил ночью 185 тысяч из сириан из армии Синахирима, которые окружили Иерусалим. Здесь стоял лагерь Навуходоносора, в то время как его армия захватывала Ближний Восток. Здесь побивали сарацинцы, то есть мусульмане, крестоносцы во время крестовых походов, турки, арабы, французы во время войны Наполеона против Сирии. И здесь будет 40-я битва за Иерусалим на протяжении истории человечества. Площадь этой равнины где-то более 400 квадратных километров. И вот в 20 стихе, в последнем, предпоследнем мы читаем. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою». И вот это сражение описано очень коротко. Пришествие Христа описано намного обширнее. Значит, пришествие Христа – более важное событие, чем уничтожение этой армии. Христос мог бы уничтожить эту армию без своего пришествия. Как эти 185 тысяч в одну ночь были одним ангелом уничтожены, так Христос мог бы легионы, миллиарды своих ангелов послать, и они бы все убрали. Но Христос сам приходит на эту землю, чтобы восстановить свое царство, о котором много говорилось в Библии. И вот своими чудесами этот лжепророк обольстил народы. Поэтому они приняли начертание. И об этом начертании теперь последний раз говорится в Библии. Я здесь еще один раз очень серьезно хотел подчеркнуть, чтобы мы, если кто останется на эту великую скорбь, чтобы сами знали и детям, и внукам заповедали, чтобы это начертание не принимать. Кто его примет, неизбежно пойдет в ад. Туда идет одностороннее движение, оттуда возврата нет. Эти люди будут принадлежать сатане и вместе с ним будут обязательно там в аду. И вот этот лжепророк своими чудесами убеждал всю эту гвардию, всю эту мировую армию, что они непобедимые. Если он может такие чудеса делать, что он даже огонь с неба не сводит, то он обязательно с этими евреями поможет расправиться. Но получилось совершенно иначе. Прежде чем начать какое-то сражение, уже руководители ликвидированы. Они не рассчитывали на такой исход. Христу не нужны танковые и летные, и артиллерийские, и пешеходные, и пешие или пехотные дивизии. Ему не нужны атомные, водородные, нейтронные, кобальтовые бомбы. Ему не нужны ракеты или химическое, или бактериологическое оружие. Все это ему не нужно. Очень, в нескольких словах, очень просто написано. Оба эти руководителя были схвачены, и они были оба уничтожены. И они брошены живыми в озеро Огненное. И здесь о озере Огненном в Откровении и в Библии упоминается первый раз это слово. Оно дальше еще 4 раза будет повторяться. Прообразом этого озера Огненного или Гиены Огненной являлась долина Хиним возле Иерусалима. Это было место свалки. Туда свозили весь мусор и все трупы. Когда оно высыхало, то все это зажигали, чтобы лучше горело, еще серой подсыпали. И там часто сутками горело и дымело. Поэтому это прообраз такого места, где и шакалы, и собаки были, и другие звери, и хищные птицы. То есть место самое неприличное, нехорошее. Это прообраз этого. Это значит, это гиены огненной. Библия повествует, что Енох и Илия, они ушли живыми на небо. Лжепророк и антихрист уйдут живыми в ад. Они стали слугами сатаны, те были слугами Бога. Бог взял этих верных слуг как прообраз для церкви на небо, а этих Бог берет как прообраз для всех других или посылает их в ад. Уже Даниил в 7 главе в 11 стихе говорил об этом. И в пророке Исаия в 66 главе в 24 стихе говорит: «Ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет». Но сегодня в этом озере огненном еще никто не находится. Туда попадет лжепророк и антихрист 1000 лет раньше, чем все другие. Только у суда Белого престола будет осуждение на это озеро огненное. И только тогда, кто не записан в книге жизни, перейдет туда. И вот последний, значит, стих у нас теперь. «А прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались трупами их». Очень коротко. В одном стихе все написано. Когда-то русский флот воевал против турецкого флота. Турецких кораблей было в 2 раза больше русских. И когда турки половину кораблей потеряли, были потоплены в Черном море, то адмирал Ушаков спокойным голосом сказал своему секретарю: «Дело заняло 3 часа и 5 минут, запишите в журнал. Это была небывалая военная битва на море». И Ушаков таким простым голосом об этом сказал. И вот апостол Иоанн о еще более великой битве в одном стихе простыми словами об этом повествует. Эта гвардия много не учла. Если псалмопевец в 32-м псалме говорит в 6 стихе: «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их». И если Бог духом уст своих может создавать воинство небесное, то он духом уст своих может и уничтожить воинство земное. А об этом эта армия не подумала, что у них так быстро и так неожиданно все кончится. Когда-то Христос только встретил этого Савла, и он моментально стал другим человеком. Когда-то ангел Господень только пришел в армию Синахирима, и 185 тысяч не было. Это говорит о силе Бога. И Христос говорит Пилату, что если бы я хотел, я бы, Отец бы более 12 легионов ангелов послал мне. И здесь он пришел совершить эту расправу. Пророк Захария говорит в различных главах своей книги об этом великом событии следующими словами. Я прочитаю из 12 главы, с 1 стихи, стих 4. «В тот день, говорит Господь, я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием, а на дом Иуду отверзу очи мои, всякого же коня у народов поражу слепотою». Стих 8 и 9. «В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и слабый, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как ангел Господень перед ним. И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим». Далее, в 14 главе этого же пророка мы читаем с 12 по 15 стихи. И вот такое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у них истают в яминах своих, и язык их иссохнет во рту у него. И будет в тот день, произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего его. Но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима. То есть еще и из евреев будут такие, которые заключат союз с этим антихристом. Но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима. И собрано будет богатство всех окрестных народов, золото, серебро и одежды, и в великом множестве. Будет такое же поражение и коней, и лошаков, и верблюдов, и ослов, и всякого скота, который будет в стане у них. В то время были другие средства передвижения, другой транспорт, чем сегодня, и он тут весь упомянут. И еще в 14 стихе, значит, 4 стих, первая половина. «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку от него». И стих еще 6 и 7. «И будет в тот день, не станет света, светило удаляться, день этот будет единственный, ведомый только Господу, ни день, ни ночь, лишь вечернее время явится свет». То есть самое страшное событие, которое когда-либо было на нашей земле. И больше народы не будут воевать против Иерусалима. Иерусалим 17 раз разрушен, 39 раз занят другими народами. И это будет последний раз. Больше этого не будет. И оставшиеся в живых евреи, они теперь примут Иисуса Христа. 12 глава Захарии, 10 стих. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единственном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». То есть народ израильский, которые остались в живых, эта часть, эта жена, облеченная в солнце, которая убежала в пустыню, она теперь примет Иисуса Христа. И дальше пророк Иезекииль говорит в 39 главе, 7 месяцев будут хоронить убитых, и 7 лет будут собирать трофейное оружие, и оберут все народы вокруг него. Значит, эту землю надо будет очистить, а после такой страшной битвы, после стольких полчищ мертвых людей, все это надо будет очищать. И теперь ликвидирована политическая система сатаны. В 17 главе ликвидирована религиозная система, блудница. В 18 главе коммерческая система, город Вавилон. В 19 главе ликвидирован антихрист и лжепророк, политическая сила. А в 20 главе придет конец последнему сатане. О нем еще в этой главе не сказано. Об этом мы будем говорить в следующий раз. Теперь мы будем, заканчивая, Господа благодарить, что Он нам дал это Слово Божие. что Он будущую историю мира так ясно и четко через пророков описал. Но для того, чтобы это понять, нужно иметь свидетельство Иисусова. Надо иметь дух этого пророчества, потому что неверующие люди Слово Божие не понимают. У них нет ключа к этому Слову. Профессор Вернер Дит когда-то рассказал такой случай. К нему подошли две молодые студентки и задали ему ряд очень колючих вопросов о Библии. Он терпеливо отвечал на каждый вопрос, а потом задал им сам вопрос. «Скажите, пожалуйста, вы не теологи, вы не богословие изучаете в университете?» Девушки смутились. «А почему вы спрашиваете?» «Нет, вы скажите, почему вы задаете такие колючие вопросы против Библии? Очевидно, вы в библейской школе учитесь». И они тогда признали, да, мы действительно являемся учениками библейской школы. А вот, говорит, почему вы такие вопросы задаете? У вас нету ключа к познанию Слова Божьего. Вы не верующие люди, а учитесь богословами. Как же вы будете проповедовать эту Библию? У вас нету ключа к Слову Божьему, у вас нету Духа Святого. И кто Библию хочет понимать, должен иметь этот ключ, это Дух Святой. И слава Богу, что Он в последнее время своему народу открывает не только настоящую панораму, но и будущие события, чтобы это еще больше помогало нам бороться, молиться, бодрствовать, чтобы быть готовыми избежать всех этих грядущих событий. Будем благодарить Господа за Его Слово, за Дух Святой, который открывает это Слово, и просить, чтобы Он помог избежать этих событий. Мы хотим попасть на брачную вечерю Агнца, а не на вечерю Бога Вседержителя. Да сохранит нас от последнего Господь. Аминь. Вставши, будем молиться.